Старая злоба дня. Рассказ. Для тех, кто помнит. 1995 год. Когда по радио передали изложение речи нового генсека ЦК КПСС перед партийным и хозяйственным активом города Древоедова, Холодцов понял, что началась новая жизнь, и вышел из дома. Была зима. Снег оживленно хрустел под ногами в ожидании перемен. Октябрята, самим ходом истории, избавленные от вступления в пионеры, дрались ранцами. Воробьи щебеча кучковались у булочной, как публика у московских новостей. Все жило, сверкало и перемещалось. И только в сугробе у троллейбусной остановки лежал человек. Он лежал с закрытыми глазами, строгий и неподвижный. Холодцов, у которого теперь с приходом к власти Михаила Сергеевича появилась масса неотложных дел, прошел было мимо, но вернулся. Что-то в лежащем сильно смутило его. Оглядев безмятежно распростертое тело, Холодцов озадаченно почесал шапку из кролика. Такая же в точности наклобучена была гражданину на голову. Такое же, как у Холодцова, пальто, такие же ботинки. Озадаченный Холодцов несмело потрепал человека за обшлаг, потом взял за руку и начал искать на руке пульс. Пульса он не нашел, но глаза гражданин открыл. Глаза у него были голубые, в точности, как у Холодцова. Увидев склонившееся над собой лицо, гражданин улыбнулся и кратко, как космонавт, доложил о самочувствии. В порядке. При этом Холодцова обдало характерным для здешних мест запахом. Сказавши, гражданин закрыл глаза и отчалил из сознания в направлении собственных грез. Сергей Петрович в задумчивости постоял еще немного над общественно бесполезным телом и пошел по делам. А вроде интеллигентный человек, подумал он чуть погодя, вспомнив про очки. Передавали новости из регионов. Ход выдвижения кандидатов на 19-ю партконференцию вселял сильнейшие надежды. Транзистор, чтобы не отстать от жизни, Холодцов не выключал с эпохи похорон. Носил на ремешке поверх пальто, как переметную сумму. Ехал он к Синчилову, другу-приятелю университетских лет. Синчилов был гегельянец, но гегельянец неумеренный и даже, пожалуй, буйный. Во всем сущем, вплоть до перестановок в политбюро, он видел проявление мирового разума и свет в конце тоннеля. А с появлением на горизонте прямоходящего генсека ЦК КПСС развинтился окончательно. В последние полгода они с Холодцовым дошли до того, что перезванивались после программы «Время» и делились услышанным от одного и того же диктора. Синчилов, разумеется, уже знал о выступлении Горбачева в Древоедове и согласился, что это коренной поворот. Наступало время начинать с себя. Не дожидаясь полной победы демократического крыла партии над консервативным, они поувольнялись из своих бессмысленных контор, взяли в аренду красный уголок и открыли кооператив по производству рыбьего жира. Они клялись каким-то смутным личностям в верности народу. Они стучали кулаками во впалые от энтузиазма груди. Синчилов с накладными в зубах полгода бегал фискалить сам на себя в налоговую инспекцию. Дохода рыбий жир не приносил, а только скапливался. В самый разгар ускорения в кооператив пришел плотного сложения мужчина со съеденной дикцией и татуировками левое и правое на соответствующих руках. Войдя, человек велел им рвать когти из красного уголка вместе с рыбьим жиром. А на вопрос Холодцова, кто он такой и какую организацию представляет, взял его за лицо рукой с надписью «Левое» и несколько секунд так держал. Холодцов понял, что это и есть ответ, причем на оба вопроса сразу. Синчилов набросал черновик заявления в милицию, и полночи они правили стиль, ссорясь над депричастными. Наутро, предвкушая правосудие, Холодцов отнес рукопись в ближайший очаг правопорядка. Скучный от рождения капитан сказал, что им позвонят, и не соврал. Им позвонили в тот же вечер. Звонивший назвал гегельянца козлом и, теряя согласные, велел ему сейчас же забрать заявление из милиции и засунуть его себе. При вторичном визите в отделение там был обнаружен уже совершенно поскушневший капитан. Капитан сказал, что волноваться не надо, что сигнал проверяется, и начал перекладывать туда-сюда бумаги и увлекся этим занятием так сильно, что попросил больше его не отвлекать. В ответ на петушиный крик Холодцова капитан поднял на него холодное правоохранительное лицо и спросил: Вы отдаете себе отчет? У Холодцова стало кисло в животе, и они ушли. Наутро домой к Холодцову пришел Синчилов. Его костюм был щедро полит рыбьим жиром, на месте левого глаза наливался фингал. В уцелевшем глазу Синчилова читалось первое сомнение в разумности сущего. Через неделю в Красный уголок начали завозить черную мебель. Командовал операцией Детина с татуированными руками. Тогда Холодцов устроился в театр пожарником. Музы не молчали. Театр выпускал чудовищно смелый спектакль с бомжами, Христом и проститутками. Причем действие происходило на помойке. Замершим от восторга сердцем Холодцов догадался, что это метафора. Транзистор, болтаясь на пожарном вентиле, с утра до ночи крыл аппаратчиков, не желавших перестраиваться на местах. Успехи гласности внушали сильнейшие надежды. Холодцов засыпал на жестком топчине среди вонючих, свежепропитанных декораций. Синчилов, будучи последовательным гегельянцем, нигде не работал, жил у женщин, изучал биографию Гдоляна. Процесс шел, обновление лезло во все дыры. Когда безнаказанно отделился Бразаускас, Холодцов не выдержал, сдал бронзбойт какому-то доценту и исчез. Исчез и Синчилов. С той лишь разницей, что Холодцова уже давно никто не искал, а гегельянца искали сразу несколько гражданок обновляемого союза с намерением женить на себе или истребить вовсе. Время слетело с катушек и понеслось. Их видели в доме ученых и на Манежной, в дождь и слякоть, стоящими порожняком и несущими триколор. Они спали на толстых журналах, укрываясь демократическими газетами. Включение в правительство академика Абалкина вселяло сильнейшие надежды. От слова «плюрализм» в голове покалывало, как в носу от газировки. Холодцов влюбился в Старовойтову, Синчилов в Станкевича. Второй съезд они провели у гостиницы «Россия», уговаривая коммунистов стать демократами, и отморозили за этим занятием все, что не годилось для борьбы с режимом. В новогоднюю ночь Синчилов написал письмо Коротичу в огонек, и потом вся страна, вместо того, чтобы работать, это письмо читала. Весной любознательный Холодцов пошел на Пушкинскую посмотреть, как бьют Новодворскую, и был избит сам. Прямо из битпункта он пошел баллотироваться. Он выступал в клубах и кинотеатрах. Он открывал собравшимся жуткие страницы прошлого, о которых сам узнал из утренней газеты. Он обличал и указывал направление. Если бы КГБ могло икать, оно бы доикалось в ту весну до смерти. Если бы указанные Холодцовым направления имели хоть какое-то отношение к пейзажу, мы бы давно гуляли по Елисейским полям. С энтузиазмом выслушав Холодцова, собрание утвердило кандидатом в депутаты подполковника милиции. Причем еще недавно, как отчетливо помнил Холодцов, этот подполковник был капитаном. Все то же скучное от рождения, но сильно раздавшееся вширь за время перестройки, лицо кандидата в депутаты повернулось к конкуренту, что-то вспомнило и поморщилось, как от запаха рыбьего жира. Осенью, перебегая из дома кино на Васильевский спуск, Холодцов увидел доллар. Настоящий зеленый доллар со стариком в парике. Какой-то парнишка продавал его прямо на Тверской за 4 рубля, и Холодцов ужаснулся, потому что твердо помнил, что по-настоящему доллар стоит 67 копеек. Жизнь неслась вперед, меняя очертания. Исчезли 50-рублевки, сгинул референдум. Заплакав, провалился сквозь землю Рыжков. Чертиком выскочил Бурбулис. Холодцов слег с язвой и начал лысеть. Синчилова на митинге выследили женщины. Потрепанный в половых разборках, он осунулся, временно перестал ходить на митинги и сконцентрировал все усилия на внутреннем диалоге. Внутренний диалог шел в нем со ставропольским акцентом. Летом Холодцов пошел за кефиром и увидел танки. Они ехали мимо него, смердя черным. Любопытствуя, Холодцов побежал за танками и в полдень увидел Синчилова. Синчилов сидел верхом на БМП, объясняя торчавшему из люка желтолицему механику текущий момент, причем по-узбекски. 3 дня и 2 ночи они жили как люди. Ели из котелков, пили из термоса, обнимались и плакали. Жизнь дарила невероятное. Нечеловеческих размеров рыцарь революции, оторвавшись от цоколя, плыл над площадью. Коммунисты прыгали из окон, милиционеры били стекла в ЦК. Усы Рудского и переименование площади Дзержинского в Лубянку вселяли сильнейшие надежды. Прошлое уходило вон, занималась Заря. Транзистор, раз и навсегда настроенный на эхо Москвы, говорил такое, что Холодцов сразу закупил батареек на 2 года вперед. После интервью Ивана Силаева новому российскому телевидению Синчилов сошел с ума и пообещал жениться на всех сразу. Нова Огарева ударилась о землю и обернулась Беловежской пущей. Зимой из магазина выпала и потянулась по переулку блокадная очередь за хлебом. Удивленный Холодцов встал в нее и пошел вместе со всеми, передвигаясь по шашку. Спереди кричали, чтобы не давать больше батона в одни руки, сзади напирали, щеку колол снег, у живота бурчал транзистор. Транзистор обещал лечь на рельсы, предварительно отдав на отсечение обе руки. Холодцов прибавил звук и забылся. Когда он открыл глаза, была весна, вокруг щебетали грязные и счастливые воробьи, очереди никакой не было, и хлеба было завались, вот только цифры на ценниках стояли такие удивительные, что Холодцов даже переспросил продавщицу про нолики, не подрисовала ли часом. Будучи продавщицей послан какому-то гайдару, он, мало что понимая, вышел на улицу и увидел возле магазина дядьку в пиджаке на джинсы и приколотой к груди картонкой «Куплю ваучер». Возле дядьки торговала сладка девочка. Среди журналов, которыми торговала девочка, «Плейбой» смотрелся престарелым добропорядочным хипарем, случайно зашедшим на оргию. Холодцов понял, что давеча забылся довольно надолго и на ватных ногах побрел искать Синчилова. Синчилов стоял на Васильевском спуске и, дирижируя, кричал загадочные слова «да-да, нет-да». Глаза гегельянца горели нечеловеческим огнем. Холодцов подошел к нему узнать, о чем это он, что такое ваучер, почему девочка среди бела дня торгует порнографией и что вообще происходит. Синчилов продолжал кричать. Холодцов крестом пощелкал пальцами в апрельском воздухе, отчет тот вздрогнул и сфокусировал взгляд. «Здравствуй», — сказал Холодцов. «Где ты был?» — нервно крикнул Синчилов. «У нас тут такое...» «Какое?» — спросил Холодцов. Синчилов замахал руками в пространстве, формулируя. Холодцов терпеливо наблюдал за этим сурдопереводом. «В общем, ты все пропустил», — сказал Синчилов. Заложив себе уши пальцами, он внезапно ухнул в сторону Кремля ночным филином. «Борис, Борис!» — и потерял к Холодцову всякий интерес. Через проезд стояла какая-то другая шеренга и кричала «нет-нет, да-нет». Холодцов пошел туда, чтобы их расспросить об обстоятельствах времени, тут же получил мегафоном по голове и, слабо цапнув рукой по милицейскому барьерчику, потерял сознание. Он открыл глаза от сильных звуков увертюры Петра Ильича Чайковского, 1812 год. В голове гудело. Несомый ветерком шелестел по отвесно стоящей брусчатке палый лист. По чистому, уже осеннему небу плыло куда-то вбок отдельное облачко, а прокинутый навзничь Минин указывал Пожарскому, где искать поляков. Холодцов осторожно приподнял тяжелую голову. Перед памятником, пригнувшись, наяривал руками настоящий Ростропович. Транзистор бурчал голосами экспертов. Ход выполнения президентского указа номер 400 вселял сильнейшие надежды. Красная площадь была полна народу, в первом ряду сидел президент России с теннисной ракеткой в руках. Холодцов слабо улыбнулся ему с брусчатки и начал собираться с силами, чтобы пожелать этому человеку успеха в его неизвестном, но, безусловно, правом деле. Но тут над самым ухом у Холодцова, в полном согласии с партитурой, ухнула пушка. В глазах стемнело, грузовик со звоном въехал в стеклянную стену телецентра и изнутри ответили трассирующими. Оглохший Холодцов попытался напоследок вспомнить, был ли в партитуре у Чайковского грузовик с трассирующими, но сознание опять оставило его. На опустевшую его голову села бабочка с жуликоватым лицом Сергея Пантелеймоновича Мавроди и, сделав крылышками, разделилась на трое. Началась программа «Время». Комбайны вышли на поля, но пшеница на свидание не пришла, опять выросла в Канаде, и комбайнеры начали охотиться на сусликов. Жириновский родил Марычева. Из БМВ вышел батюшка и осветил БМП с казаками на броне. Спонсор, держа за голую ягодицу девку в диадеме и с лентой через сиськи, сообщил, что красота спасет мир, свободной рукой подцепил с блюда балык, вышел с презентации, сел в Мерседес и взорвался. Президент России поздравил россиян со светлым праздником Пасхи, и уж заодно, чтобы мало не показалось, с Рождеством Христовым. Потом передали про спорт и погоду, а потом в прямом эфире депутат от фракции «Держава-мать» с пожизненно скучным лицом бывшего капитана милиции полчаса цитировал по бумажке Евангелие. Закончив с Иоанном, он посмотрел с экрана персонально на Холодцова и тихо добавил: «А тебя, козла, с твоим, блядь, рыбьим жиром мы сгноим персонально». Холодцов вздрогнул, качнулся вперед и открыл глаза. Он сидел в вагоне метро. На полу перед ним лежала шапка из старого, замученного где-то на просторах России кролика. Его шапка, упавшая с его зачумленной головы. На шапку уже посматривало несколько человек. «Станция Измайловская», — сказал мужской голос. Холодцов быстро схватил с пола упавшее, выскочил на платформу и остановился, пытаясь сообразить, кто он и где. Поезд хлопнул дверями, прогрохотал мимо и укатил. Платформа стояла на краю парка, а на платформе стоял Холодцов, ошалело вдыхая зимний воздух неизвестно какого года. Это была его станция. Где-то тут он жил. Холодцов растер лицо и на нетвердых ногах пошел к выходу. У огромного зеркала возле края платформы он остановился, чтобы привести себя в порядок. Поправив шарф, провел ладонью по волосам, кожей ощутив неожиданный воздух под ладонью. Холодцов поднял глаза. Из зеркала на него глянул лысеющий, неухоженный мужчина с навечно встревоженными глазами. Под этими глазами и вниз от крыльев носа кто-то прямо по коже прорезал морщины. На Холодцова смотрел из зеркала начинающий старик в потертом пальто. Холодцов отвел глаза, нахлобучил шапку и пошел прочь на выход. Ноги вели его к дому, транзистор, что-то сам себе бурча, поколачивал по бедру. В сугробе у троллейбусной остановки лежал человек, похожий на Холодцова. Он был свеж, розовощек и вызывающе нетрудоспособен. Он лежал вечной российской вариацией на тему свободы, лежал как черт знает сколько лет назад, раскинув руки и блаженно улыбаясь, очки, ботинки, пальто. Лежал и мирно сопел в две дырочки. Холодцов постоял еще немного и энергичным шагом двинулся вон, по косо протоптанной через сквер дорожке, домой. Сорвался на бег, но скоро остановился, задыхаясь. Еще не смеркалось, но деревья уже теряли цвет. Тумбы возле Дворца культуры были обклеены одним и тем же забронзовелым лицом. Напрягши многочисленные свои желваки, лицо судьбоносно смотрело вдаль, располагаясь в полоборота над обещанием «Мы выведем Россию». Руки с татуировками левая и правая были скрещены на груди. Никаких оснований сомневаться в возможностях этого человека не имелось. Ясно было, что он выведет. Прикурить удалось только с четвертой попытки. Холодцов жадно затянулся, потом затянулся еще раз и еще. Выпустил в темнеющий воздух струйку серого дыма, прислушался к бурчанию у живота, незабытым движением пальца прибавил звук у транзистора. Финансовый кризис уступал место стабилизации, крепла нравственность, в Думе в первом чтении обсуждался закон о втором пришествии. Ход бомбардировок в Чечне вселял сильнейшие надежды.